Сегодня ночью небольшой снег, метель, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Минимальная температура от минус 8 до минус 10 градусов. Днем временами снег, метель, максимальная температура от минус 4 до минус 6. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег, температура ночью от минус 5 до минус 7 градусов. Днем от 0 до минус 2. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Покушение на Дика Чейни в Афганистане, американские сомнения. Фестиваль правозащитного кино в Чехии. Курение как национальная трагедия Турции. Подробности в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В России стартует информационная кампания по вопросам, связанным с выдачей сертификатов для получения материнского капитала. В правительстве решили объяснить, куда и с какими бумагами следует обращаться женщинам, желающим воспользоваться поддержкой государства. В Пенсионный фонд Российской Федерации уже поступило более 5000 заявок на получение материнских сертификатов, более всего от жителей Приволжского федерального округа. По замыслу законодателей, деньги по сертификатам начнут выдавать не ранее 2010 года, и, как считают эксперты, именно с этого момента можно будет как-то объективно анализировать ситуацию с материнскими сертификатами. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. А знаете ли вы, что такое материнский капитал? Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. И я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Американские средства массовой информации, сообщая о попытке покушения в Афганистане на вице-президента США, задают вопросы о том, как могло такое произойти при всей секретности деталей маршрута Чейни и при усиленной охране американской военно-воздушной базы в Баграме. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Вот что думает о случившемся в Баграме бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, эксперт по проблемам терроризма, президент компании EDK Consulting в Балтиморе Эли Краковский. С той системой безопасности, которая тщательно продумана, такое не должно было произойти, особенно когда на самой базе находится вице-президент Соединенных Штатов. В таком случае меры безопасности обычно усилены. Чтобы попасть на американскую базу в Баграме, надо пройти несколько проверочных пунктов, внешних афганских и внутренних американских. Проверить всех, кто приближается к первым воротам, трудно. У нас еще нет технического оснащения для проверки человека на большом расстоянии. Сейчас разрабатываются системы, позволяющие на расстоянии до 20 метров определять, вооружен ли человек, спрятан ли на нем пояс шахида. Но пока обнаружить опасность можно лишь тогда, когда террорист уже подошел вплотную к пункту проверки. Израильтяне и американцы часто выделяют возможного террориста-самоубийцу по одежде, под которой можно укрыть пояс со взрывчаткой. Но мы говорим о зиме в Афганистане. Там сейчас на всех просторная многослойная одежда. В этих условиях скорее можно использовать психологические методы распознания, разработанные теми же израильтянами и взятые на вооружение американцами. В основе этих методов особые признаки поведения шахидов, готовящихся совершить акт самоубийства. Вызывающих подозрения людей просят остановиться на расстоянии от непосредственного пункта проверки, его просят поднять руки, снять верхнюю одежду, то есть осматривают его на определенном расстоянии. Это психологические методы, а разве не применяется лучевая аппаратура? Есть такая аппаратура, но она не всегда точная и не совсем безопасная для здоровья самого проверяющего. Для обнаружения взрывчатки применяются также собаки, но они лучше работают в помещении, а не на воздухе в условиях ветреной афганской зимы. Если террорист-самоубийца произвел взрыв на подходе к первым воротам, то в этом случае предотвратить теракт почти невозможно. Однако можно предварительными мерами безопасности свести результаты теракта к минимуму. Это устройство системы заграждений, создание узкого коридора и сужение подхода, установка камер и детекторов, через которые человек проходит задолго до того, как встречается с первыми охранниками. Видимо, в Баграме чего-то из всего этого было недостаточно. Мистер Краковский, представители Талибана признали, что целью теракта был вице-президент Чейни. В последнее время в Соединенных Штатах много говорят об активизации Аль-Каиды и Талибана на афгано-пакистанской границе. Почему не удается справиться с этой проблемой? У меня нет никаких сомнений, что ключевые элементы в пакистанском руководстве и в разведке Пакистана симпатизируют Талибану и Аль-Каиде. Положение, в котором до сих пор остается Афганистан, не было бы таким, если пакистанская территория не была бы столь гостеприимной для исламских террористов, если бы Иран не вносил свой вклад в дестабилизацию Афганистана. Да и правительство России, похоже, не слишком заинтересовано в помощи Афганистану. Это был Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, эксперт по проблемам терроризма. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
7:12 в Москве. Подошло время для традиционного обзора центральной российской прессы. И в студии рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Как всегда в это время вы начинаете с блица по первым полосам газет.
Именно. Мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении милицией и авиацией, пишет Время новостей. Суд Ленинского района Владивостока сегодня продолжит рассмотрение представления прокуратуры Приморского края об отстранении от должности мэра Владивостока Владимира Николаевича. Это представление было подано прокуратурой вчера, практически сразу после официального подтверждения информации о том, что на градоначальника заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Время новостей. И еще газета сообщает о том, что вчера в Москве завершился визит представителей палестинского исламского движения сопротивления «Хамас». После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, глава Политбюро «Хамас» Халед Машаль сообщил, что его собеседники давали советы, учитывая богатый опыт России в регионе. И в этом же номере «Время новостей» публикует интервью с Халедом Машалем. Его взяла Елена Супонина. В продолжении внешнеполитической темы сегодня российская газета публикует интервью с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Из беседы становится ясно, что Лавров категорически против любых силовых конфликтов в разрешении кризисов, существующих в мире. Газета «Ведомости» пишет на первой полосе, что Минэкономразвитие разрабатывает меры по борьбе с коррупцией. В середине марта министерство разработает и направит в регионы и ведомства типовые программы по борьбе с коррупцией. Они будут составлены на основе пилотных антикоррупционных программ, которые уже разработаны в Рособоронзаказе, Росрегистрации и Федеральной антимонопольной службе. В этом году такие программы должны появиться во всех органах власти. Содержание этих программ описано в докладе о ходе административной реформы в 2006 году, который одобрила в конце прошлой недели правительственная комиссия по административной реформе. Почти все доклады предполагают создание обособленных антикоррупционных подразделений внутри ведомств и региональных правительств. Подразделения будут заниматься сбором и анализом информации о признаках и фактах коррупционной деятельности, а также внедрять технические меры контроля за чиновниками, например, проверять биографии кандидатов в госслужащие. Это публикация «Ведомостей».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. 7:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Прибыв в Москву в командировку, он был на днях жестоко избит. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета «Дружба народов» в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Что нового в определении геноцида внес Международный суд юстиции в Гааге? Экономика Косово, на чем может строиться независимое государство? Аналитический репортаж из спорной провинции. Может ли Россия пожертвовать интересами Южной Осетии и Абхазии ради членства во Всемирной торговой организации? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10:00. Время московское. Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Вы обещали подробнее остановиться на новостях тенниса.
Да, на этой неделе проходит очень много теннисных турниров. Но я расскажу о том, как выступили на них вчера россияне. Самый представительный мужской турнир проходит в Дубае. Там Николай Давыденко с трудом добился победы над Юнусом Эль Аянаю из Марокко 6-7, 7-5, 7-5. А Михаил Южный одолел финна Ярко Ньеминена 3-6, 6-3, 6-3. В первых матчах группового этапа на турнире в Лас-Вегасе Марат Сафин выиграл у австрийца Штефана Кубика 7-5, 6-2. Игорь Куницын победил канадца Франко Данцевича 6-1, 4-6, 6-3. А Евгений Королёв уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро 3-6, 2-6. На женских соревнованиях в Дохе Мария Кириленко взяла верх над Анне Кремер из Люксембурга 6-1, 6-2, и во втором круге Мария будет играть с третьей ракеткой турнира, швейцаркой Мартиной Хингис. В Саппоро на чемпионате мира по лыжным видам спорта вчера прошла женская гонка на 10 километров свободным стилем. Победу праздновала Катерина Нойманова из Чехии, второй стала россиянка Ольга Завьялова, третья – итальянка Ариана Фолис. Во вторник начались матчи 1/4 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного европейского турнира для клубных команд. Казанский «Уникс» принимал в первой встрече итальянскую команду Монтепаски из Сиены и добился крупной победы со счетом 83-53. Ответный матч пройдет через неделю в Сиене. В подмосковном городе Одинцово прошел финал 4-х Кубка России по волейболу. Среди мужских команд обладателем почетного трофея стал чемпион страны московская «Динамо». В решающий матч «Динамовцы» выиграли у команды «Факел» из Нового Уренгоя 3-0. В матче за третье место «Одинцовская искра» взяла верх над «Локомотивом Белогорья» 3-1. В очередном туре чемпионата российской хоккейной суперлиги лидеры «Акбарс» в Казани обыграл магнитогорский «Металлург» 6-2 и практически обеспечил себе победу в регулярном чемпионате. «Металлург» же после этого поражения опустился на 4-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Салават Юлайф», в активе которого после победы в овертайме над другим «Металлургом» Новокузнецким 3-2 стало 96 очков, у «Акбарса» 113, на 10 меньше у «Авангарда». В Барселоне во вторник прошел первый матч за Кубок Меридиана, в котором встретились футбольные юношеские сборные Европы и Африки. Возраст участников до 18 лет. Европейцы уверенно победили 6-1. В матче приняли участие два россиянина: вратарь Евгений Помазан из Краснодарской Кубани и нападающий Александр Прудников из московского Спартака, в прошлом году ставший чемпионами Европы в составе сборной России для игроков не старше 17 лет. Помазан провел на поле весь матч, а Прудников вышел на замену на 46-й минуте и на 89-й установил окончательный счет. Ответная встреча состоится 1 марта также в Барселоне. Кубок Меридиана разыгрывается уже 10 лет, с 1997 года, но раньше там участвовали национальные команды из Европы и Африки, и лишь в этом году проводятся матчи сборных двух континентов.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. 7 часов 20 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В Чехии начался международный фестиваль документального кино «Один мир». Все представленные на нем ленты посвящены правозащитной тематике. В ближайшую неделю в Праге и еще 15 городах можно будет узнать, как обстоят дела с правами человека во всем мире. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Александра Вагнер.
Фестиваль правозащитного кино, так коротко можно назвать «Один мир». Его устроитель, чешская гуманитарная организация «Человек в беде», сама помогает бороться за права человека в 30 странах мира. В 1999 году, имея за плечами 7 лет опыта в этой области, организация решила, что чешское общество мало представляет себе, как живется людям за пределами Европы. Ну а лучше всего об этом может рассказать документальный фильм. Правдивый рассказ о том, что происходит, разрушает сложившиеся стереотипы. В первом фестивале «Один мир» приняло участие всего 3000 зрителей. Сегодня только в Праге в кинотеатрах ежегодно собирается 35 тысяч человек. А фестиваль проходит еще в 15 чешских и словацких городах. Продолжает Галина Зайцева, программный директор фестиваля.
В этом году мы представляем 9-й международный кинофестиваль документального кино о правах человека «Один мир». В этом году мы получили более чем 1200 фильмов из всего мира. Мы сможем включить в программу только 90 фильмов. Мы показываем 123 фильмов, но эти 30 фильмов мы выбираем по другому поводу, потому что это, например, тематические и ретроспективные программы. Мы, в принципе, стараемся показать фильмы, которые мы бы высоко оценили из-за творческого подхода, которые сняты хорошими умными кинорежиссерами, и в это же время фильмы, которые привлекают внимание к интересным темам, связанным с правами человека во всем мире.
О чем будут эти фильмы, я спросила у одного из основателей Международного фестиваля документального кино «Один мир» Игоря Блажевича.
В 2007
году мы традиционно уделяем внимание важным проблемам современного мира, как, например, Афганистан, Ирак, исламские цивилизации. В этом году мы хотим обратить внимание и на тему расизма. В частности, с каждым годом все лучше и лучше организованного нацизма. Одновременно нас волнует проникание ксенофобных и популистических настроений в политику многих стран. Мы обращаемся и к теме демократии. Хотим рассказать о том, как она развивается в традиционно демократических странах, например, в Соединенных Штатах или в новых демократиях – Польше и Чехии. С другой стороны, хотим показать развитие демократии в Беларуси или на Кубе, где люди только начинают чувствовать свободу и бороться за свои права. Традиционно отобранные к конкурсу фильмы будет судить международное жюри. В нем засядут не специалисты из области кино, а правозащитники, которые сами борются за права человека. В этом году победителей определят бывший политический заключенный из Кубы, больная СПИДом женщина из Намибии, а также правозащитники Афганистана и Бармы. В жюри приглашена и жена Александра Миленкевича, Инна Кулей, помогающая жертвам репрессий. Фестиваль и в этом году уделяет особое внимание проблемам Беларуси. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Джеймс Кэмерон и разъяренные христиане. Первые последствия документального фильма о Христе также в центре внимания и российского интернета. Подробнее об одной из публикаций в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн».
Информация телеканала Discovery о том, что 4 марта здесь, а также на нескольких телеканалах в Великобритании, Канаде и Израиле будет показан документальный фильм американского кинорежиссера Джеймса Кэмерона «Потерянная могила Иисуса», вызвала всплеск нешуточных эмоций как в мировой, так и в русскоязычной интернет-сети. Фильм, по мнению ряда критиков, способен пошатнуть базовые принципы христианства сильнее, чем роман Дэна Брауна «Код да Винчи», так как рассказывает о том, что в Иерусалиме обнаружены останки Христа. Но так ли это? Сначала несколько наиболее типичных и ярких комментариев к сообщению Discovery и пресс-конференции Джеймса Кэмерона, состоявшейся вчера в Нью-Йорке.
Вот уж действительно забавно и грустно. Кэмерон неоднократно говорил о том, что во время съемок «Титаника» не хотел тревожить остов настоящего корабля, покоящегося на дне Атлантики, поскольку это, по сути, огромная братская могила. А в евангельские могилы он бесстрашно полез.
А мне плевать на Кэмерона. Я знаю, что Иисус воскрес и жив, и ждет нас всех на небесах. Я с ним регулярно общаюсь.
Я, конечно, скептик и насмешник, но вот хочу спросить. С помощью земной генетической науки удостоверять личность Иисуса Христа Небесного – это что? Цинизм, шутка, кощунство, глупость, научное любопытство? Сам я пока не решил.
Вам, скептикам неверующим, быть бы поосторожнее. Истина одна, исходит она от Бога, а все остальное заслуживает не больше доверия, чем человек, который утверждает, что истиной владеет. Ваша главная цель – уничтожить веру в высшее знание и власть, на самом деле представляет собой стремление уничтожить мораль. Без Бога нет ни истины, ни взаимопонимания между людьми. Вот и я сейчас пишу о том, что большинству из вас понять невозможно.
Это комментарии на блогерских сайтах BBC и журнала Time. Вкратце напомню, в Иерусалиме в 1980 году были найдены останки людей. После исследования ДНК останков, обнаруженных в урнах захоронениях, появилась версия, что это люди по имени Иисус и Мария Магдалина. На других урнах, как сообщается, написаны имена Иосифа, Марии и Матфея. Вместе с Джеймсом Кэмероном над фильмом работал израильский режиссер Симха Якобовицы, который заявил, что в склепе в Иерусалиме всего найдены 10 оссуариев, то есть каменных саркофагов. По утверждениям канала Discovery, на сегодня израильские ученые собрали все научные свидетельства, подтверждающие их гипотезу. Что же представляет собой эта находка? Мнение моего коллеги, священника, ведущего программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, Якова Кротова.
Открытие, так называемое, Джеймса Камерона было сразу же опровергнуто настоящим ученым, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме Амосом Клонером. Профессор Клонер, собственно, и раскопал в 1980 году те могилы, о которых сегодня Камерон снимает фильм. И Клонер заявил, что совершенно исключено, чтобы эта гробница принадлежала Иисусу и его родственникам. Прежде всего, потому что Иисус и его семья происходили из Галилеи, у них в Иерусалиме не было никаких связей, а могила в Тальпиоте принадлежала довольно состоятельному зажиточному семейству. В общем, это не плотник, не каменщик, не строительный подрядчик. Что до имен, то здесь есть одно печальное обстоятельство. Помимо того, что имена Иисус, Мария, Иуда были чрезвычайно распространены, ну, как Иван Петр. В Евангелии упоминается целых три Марии. Такое это было распространенное имя. Но тут есть одно печальное обстоятельство. Дело в том, что Камерон работает с человеком, который замешан в фальшивке 2002 года, когда нашли ассуарий, то есть небольшую вазу для костей, на которой было написано «Иаков, брат Иисуса». Потом выяснилось, что сосуд подлинный, а надпись современная. Ну и, конечно, заявление о том, что по ДНК можно что-то установить, они логически абсурдны, потому что в современном мире мы не знаем никого, кто был бы прямым родственником Иисуса. Ну, разве что брать ДНК у патриарха Алексея или у папы Римского и доказывать, что вот совпало. Это, конечно, коммерческая сенсация. Видеть здесь какую-то идеологическую подоплеку, что злобные масоны нападают, я думаю, не стоит, а такая уже линия появилась. И христиане иногда грешат тем, что разыскивают слишком рьяно себе материальные святыни, как это было с Туринской, скажем, плащаницей. А не надо рыпаться. Наше спасение на небесах, и в этом смысле без материи мы как-нибудь проживем.
Мнение журналиста и священника Якова Кротова. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 февраля, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите: курение как национальная трагедия Турции. Подробности вы услышите в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И в Екатеринбурге началась выдача первых материнских сертификатов. Эта тема послужила поводом для вопроса, который сегодня мы предлагаем нашим слушателям. А знаете ли вы, что такое материнский капитал? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», и я обращаю снова ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге расследуется уголовное дело в связи с падением башенного крана на жилой дом. В результате происшествия погибли двое взрослых и ребенок. В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. На встрече в Грозном с исполняющим обязанности президента Чечни Рамзаном Кадыровым он добавил, что речь идет не о единичных фактах, а о системе. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. Тогда погибли 44 человека. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. 6 белорусских правительственных чиновников подверглись санкциям США. Они не смогут вести деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами. Поступают противоречивые сообщения о числе жертв взрыва в Рамади. По данным иракской полиции, погибли по меньшей мере 18 человек, большинство дети, которые играли в парке, когда там взорвалась заминированная машина. Представитель американского командования сообщил о 30 легко раненых в результате взрыва. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Россия заявила, что будет добиваться отмены экономической блокады автономии. Европейский Союз во вторник принял план сокращения более чем вдвое своих миротворческих сил в Боснии. Еще в декабре министры иностранных дел стран Союза достигли согласия об уменьшении военного контингента в Боснии с 6 тысяч до 2,5 тысяч человек. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщила канцелярия Карзая, Чейни заверил Афганистан в неизменной поддержке. Правозащитники в Узбекистане подвергаются систематическому преследованию.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью небольшой снег и метель. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура от минус 8 до минус 10 градусов. Днем временами снег, метель. Максимальная температура от минус 4 до минус 6. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге снег. Температура ночью от минус 5 до минус 7. Днем от 0 до минус 2 градусов. 7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Екатеринбурге вчера первые 5 семей получили сертификаты на так называемый материнский капитал. Власти постарались устроить им праздник. Сами родители и поздравляющие их первые лица области воспринимали эти события по-разному. На эту тему екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Здравствуйте, дорогие мамы и папы. Приветствовал первых обладателей сертификатов глава Свердловского правительства Алексей Воробьев, заметив, что некоторые пришли парами.
Благодарим вас за ваш подвиг. У нас среднее количество детей в семье меньше 2 человек, а у вас уже по 2. Это действительно подвиг. А когда будет 3, 4 и еще больше, наши депутаты установили соответствующую областную награду. Целый орден установили.
После того, как премьер Свердловского правительства вручил букеты цветов и сами сертификаты, глава Пенсионного фонда области Сергей Дубинкин подарил семьям по сертификату в магазин детских товаров на 1000 рублей. 4 упаковки памперсов тут же кто-то конвертировал в полголоса. Но никто из получивших сертификаты вчера не планирует поместить материнский капитал в пенсионный фонд. Татьяна и Дмитрий Душкины рассудили так.
Ну, я думаю, что для молодой семьи самое актуальное это, конечно, на жилье. Тем более у нас учеба бесплатная пока. До пенсии нам тоже далеко еще. Я думаю, что на жилье.
Старый домик у нас. Почти 90 лет ему. Мы радуемся.
У Ольги Паруновой дочь Даша родилась 8 января.
Я работаю, муж тоже работает. У обоих у нас высшее образование. Старший у нас сын, ему 5 лет. Зовут его Андрей. Очень был рад, что у него появилась сестренка. Деньги приходящие не пришли, точно так же уйдут, а ребенок будет с тобой всю жизнь навсегда.
Несмотря на то, что о президентских деньгах стало известно намного позже, чем о рождении Даши, по словам Ольги, кое-кто из знакомых все же намекнул им с мужем на меркантильные мотивы расширения семейства. Свердловский губернатор Эдуард Россель проявил гораздо большие знания физиологии и социологии.
Учитывая, что есть еще физиологический фактор, что дети получаются в течение 9 месяцев, 1 года статистики недостаточно. Надо будет посмотреть 2008 год и 2009 год. Мы можем сказать, играет эту роль или нет, но я думаю, что она играет, потому что детишки всегда в семье есть, а тут плюс к тому, что вторые дети появляются, еще 250 тысяч рублей.
Все, кто получал сертификаты на материнский капитал вчера, говорили, что оформили документы без особых проблем. Но накануне праздничного события стало известно, что в отделении Пенсионного фонда одного из районов Екатеринбурга от матерей, которые только готовятся получить сертификат, уже требуют непредусмотренные законом бумаги. Например, справку о месте проживания первого ребенка. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы, что такое материнский капитал? И пока мы продолжаем собирать ваши сообщения на пейджере, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Чебоксар.
Знаем, потому что у меня дочь родила второго ребенка, вторую внучку. Ну, бог ее знает, там, через 3 года что будет от этого материнского капитала. Но ей квартиру надо, конечно, рассчитываем.
Материнский капитал? Ну, по радио часто говорят, конечно. Но я думаю, что это то, что государство сейчас дает матерям. Пока больше не знаю.
Знаем, приблизительно. Представляем себе. Деньги 250 тысяч можно получить по истечении 3 лет. Как ребенок вырастет, да, после этого... Мать может использовать 3 способами эти деньги.
Это
скажем так, материальная помощь со стороны государства молодым семьям именно вот при рождении второго ребенка, который можно использовать на улучшение жилищных условий, на обучение ребенка и на лечение или на лекарства.
Узнаем. За рождение второго ребенка помощь матерям. Материальная помощь от государства?
Ну, примерно. Ну, за рождение ребенка дают деньги. Ну, не наличными, на образование или еще на что-то. Или... Ну, примерно так.
При рождении второго ребенка матери государство начисляет 250 тысяч на ее материнский фонд. И это ее капитал.
Слышал, но мне как для лампочки.
Слышали по телевизору? Слышали, что рожают детей, за это дают деньги. И это и есть материнский капитал.
Вообще-то я знаю, конечно. К моему возрасту уже, правда, это уже капитал уже несколько опоздал. И это, скажем так, это после рождения второго ребенка определяется сумма 250 тысяч, которую через 3 года мать имеет право взять. Ну, там, на нужды, там, образование, там, ну, вплоть до того, что хоть на обучение, на пенсию, на строительство жилья, все прочее.
Ну, слышала, что по рождению второго ребенка дают деньги, выделяют через 3 года, что ли, дадут. Что такое?
Вопрос этот будет после 2008 года, болезнь, когда сменится руководство. Руководство страны, выбор президента, но нынешнему руководству пока не доверяю.
Я слышал что-то по телевизору, ничего конкретно, как бы не интересовался. Даже не знаю, какая сумма.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое материнский капитал. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит нашу утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. На конференции акционеров IBM консультант компании Дэвид Шорт, работавший с операционной системой Windows Vista, сообщил, что для оптимальной работы под управлением Vista компьютеру потребуется 4 гигабайта оперативной памяти, а не один, как предполагалось ранее. Также отмечалось, что сотрудники компании Microsoft зачастую сами используют для демонстрации преимуществ своей операционной системы компьютеры, оснащенные 4 гигабайтами оперативной памяти. О требованиях к нормальной работе Windows Vista рассказывает Александр Костинский.
Действительно, для работы Windows Vista необходим чрезмерный объем оперативной памяти, который редкость даже на новых компьютерах. Такой объем требует технология SuperFetch. Данные считываются с жесткого диска и размещаются в оперативной памяти для более быстрого запуска и работы графических приложений. Эксперты других компаний также считают, что Microsoft занижает минимальные требования. По мнению специалистов компании Dell и Samsung Electronics, машина под управлением Windows Vista должна быть оборудована хотя бы 2 гигабайтами оперативной памяти.
Новости коротко. Компания Cisco и Apple урегулировали конфликт относительно торговой марки iPhone. По условиям соглашения, Apple сможет назвать свою сотовую новинку iPhone, а Cisco отказывается от любых судебных претензий. Взамен Apple согласилась на сотрудничество с Cisco в различных сферах в интересах обеих компаний. Корпорация Nokia начала распространение мультимедийного телефона Nokia N93i на территории России и стран СНГ. Сами производители называют его мультимедийным компьютером. Главное достоинство аппарата Nokia N93i – съемка видеороликов в формате DVD. Модель также обладает функцией прямого подключения к телевизору, способностью работать в сетях широкополосного мобильного доступа и широким диапазоном коммуникационных возможностей. Депутат Государственной Думы Михаил Заполев заявил, что на многих компьютерах, используемых в Думе, установлено нелицензионное программное обеспечение. Заполев обратился к руководству Нижней Палаты с просьбой быстро решить проблему, чтобы депутаты не оказались на месте директора сельской школы Александра Поносова.
Панорама высоких технологий представила Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Подошло время для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Желнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что вы подготовили на этот раз?
Ну вот в эти дни исполняется такая дата. 3 года, как Фродков исполняет обязанность, вернее, является премьер-министром страны. И сегодня в газете «Ведомости» свой комментарий на эту тему публикует политический обозреватель агентства РИА Новости Андрей Колесников. 3 года в кресле» называется статья. Социологи не замеряют показатели Михаила Фродкова как политика. Доверие, недоверие оценивается с той точки зрения, что он всего лишь председатель правительства, как если бы кабинет министров был ЖЭКом. Спустя 3 года, которые прошли после назначения бесшумного, но чрезвычайно живучего премьера Фродкова, есть соблазн назвать его настоящим политиком. Но не может просто технический премьер, заполняющий паузу между ключевыми политическими событиями, просидеть так долго в своем кресле, будучи просто завхозом. А может, пауза затянулась? Задается вопросом автор статьи Колесников. Фродковская пауза – это период, когда в экономической политике нужен был ревок, а наступил застой, когда необходимо было принимать быстрые, болезненные, ответственные решения, а они не принимались. Если, конечно, не считать криво реализованной монетизации льгот, но так ведь за нее ответил Михаил Зурабов. Фродков словно бы и рядом не стоял. В линейке нелюбимых народом представителей его кабинета – Зурабов, Греф, Кудрин. Однако никто не поминает недобрым словом Фродкова. Он, конечно, не над схваткой, но и не в ее эпицентре. Премьер рядом с ней, что и обеспечивает холодно-равнодушное отношение к его фигуре, неизменно приблизительно равное число респондентов, удовлетворенно и неудовлетворено его работой. Незаметный, ускользающий, со стертыми чертами лица, не добрый и не злой демон, вообще не демон. Тогда все-таки почему эти 3 года прошли столь безболезненно для него? Почему Фродкова не поменяли на преемника, как когда-то Путин сменил Примакова? Почему его самого всерьез вроде бы не рассматривают как настоящего преемника, на лавры которого когда-то мог претендовать Черномырдин? Тот же Черномырдин Виктор Степанович прикрывал своим авторитетом политическим, а не техническим, проводившиеся реформы. Это мог сделать только реальный политик. Фродков же прикрывал отсутствие реформ. Это немного другая функция. Тот же Примаков не принимал никаких решений, потому что боялся реализовывать собственные замыслы. То ли не владел искусством доведения управленческих сигналов до управляемых. А у Фродкова такой задачи нет. Сигналы транслируются совершенно и из других мест. Не с Краснопресненской и набережной, а со Старой площади и из Кремля. С хозяйственной точки зрения, кабинет Фродкова едва ли не самый слабый за все постсоветские годы. Одни зампреды чего стоят, сплошь преемники да аппаратчики. Фродков, пишет Андрей Колесников в «Ведомостях», технический политик, человек-крыша для хромых уток и преемников. Он появился из ниоткуда 3 года назад и бесшумно растворится ровно в тот момент, когда функции подогрева кресла премьера отпадет необходимость. Еще раз добавлю, что это материал Андрея Колесникова, политического обозревателя РИА Новостей, на 4-й полосе сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Желнов. А сейчас в Москве 8:15, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне продолжается систематическое применение пыток. Об этом заявил во вторник глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Прибыв в Москву в командировку, он был на днях жестоко избит. 6 белорусских правительственных чиновников подверглись санкциям США. Они не смогут вести деловые и финансовые операции с американскими гражданами или фирмами. Вашингтон и Багдад намерены пригласить Иран и Сирию для участия в конференции по стабилизации обстановки в Ираке, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Министерство финансов России внесло в правительство поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев. О том, что изменится, вы узнаете из экономического обзора.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2006 году составил 13,7 миллиарда долларов, увеличившись на 4,6% по сравнению с показателем 2005 года, сообщила Федеральная служба статистики. Однако, если сравнивать этот показатель с оценками Организации экономического сотрудничества и развития по 2005 году, объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2006 году, наоборот, оказался почти на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Министерство финансов России внесло в правительство поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев. Как сообщили представители министерства, поправки дают право пострадавшему в ДТП обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, вводится процедура оформления происшествий без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовали не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба не превышает 25 тысяч рублей, то есть 950 долларов. Доля атомных электростанций в общем объеме выработки электроэнергии в России в 2006 году увеличилась с 15,8% до 17%, сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. В планах правительства увеличение этой доли до 25-30%. Российские металлургические компании в перспективе продолжат свое развитие за счет зарубежных приобретений, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch. Сегодня четыре крупнейших производителя стали в России – Евразгрупп, Северсталь, Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты – обеспечивают 3/4 российского производства стали, тогда как на долю 15 ведущих мировых производителей приходится лишь 1/3 всех сталелитейных мощностей мира. Таким образом, считают эксперты агентства Fitch, возможно, расширение бизнеса российских металлургических компаний на внутреннем рынке ограничены, и они будут развиваться за счет покупки активов за границей.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 16 копеек за доллар США, 34 рубля 52 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 32 цента. 7 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня среда, 28 февраля, и продолжит нашу утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 февраля 2001 года. Дело сотрудника ФБР Роберта Хансена, который в течение 15 лет работал на советскую и российскую разведки. О деле Хансена с бывшим резидентом КГБ в Великобритании Олегом Гордеевским беседует Наталья Голицына.
В статье в газете «Таймс» вы отметили, что информация, которую он передавал в Москву, является второй по важности после политической информации.
Дело в том, что главная сфера, в которой работает СВР, бывшее первое главное управление КГБ, разведка России, главная область интереса – это политическая разведка. Внешняя политика, скажем, Соединенных Штатов прежде всего. И макроэкономическая проблематика в последние 10-15 лет очень большое место занимает. Но второй район, где КГБ, ну теперь СВР, очень-очень проявляет большой интерес традиционно, это так называемое сведение по оперативно-агентурной обстановке в стране. То есть контрразведывательные аспекты. Что делает контрразведка? Как она работает? Где она следит? каких агентов поставляет, кого подозревает, кого уже завербовали и кто конкретно работает, возможно, на ФБР и, может быть, ЦРУ. Поэтому для них вербовка Роберта Хансена – огромное достижение. И этого Хансена я видел, по крайней мере, два раза. Впечатление, знаете, умного, проницательного. По нему было видно, что он не такой, как большинство ФБР. Большинство там, знаете, провинциальные полицейские. А он был не такой, он явно был кадровый, долго сидящий в отделе, все правильно оценивал, и он знал, что делал. Но по всему видно, что он был не заинтересован особенно в деньгах. Но я думаю, что главной причиной, почему он начал сотрудничать инициативно с КГБ, это была его авантюристическая жилка и несколько романтическое отношение к аспектам шпионажа.
Насколько вам представляется обоснованными предположения некоторых британских газет, что Хансена помог раскрыть Сергей Третьяков? Это первый секретарь миссии России в ООН, который попросил политического убежища в Америке.
Теперь Сергей Третьяков, судя по всему, сотрудник службы внешней разведки, возможно, заместитель резидента СВР в Нью-Йорке. В течение первых недель об этом не сообщалось, и Хансен не знал или не понимал значения этого побега. И он продолжал ходить там, изымать деньги и инструкции от СВР. И это, судя по всему, и помогло его арестовать, разоблачить, собрать улики, достаточные для проведения суда. Другой интересный аспект, что Москва молчит насчет Сергея Третьякова. Значит, им что-то такое там не нравится очень сильно.
Суд в США приговорил Роберта Хансена к пожизненному заключению. Радио «Свобода», 28 февраля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве, и этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. За последние 20 лет в Турции число курящих увеличилось на 80%. Каждый час от различных заболеваний, связанных с курением, в стране умирает 12 человек. Как заявило недавно Министерство здравоохранения Турции, курение стало главной проблемой из числа угрожающих здоровью нации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Шел как-то пророк Мухаммед зимой по пустыне и нашел полузамерзшую змею. Поднял ее и по доброте душевной отогрел у себя за пазухой. Когда змея пришла в себя, она сказала Мухаммеду: «Я должна укусить тебя, потому что дала такую клятву». «В таком случае ты должна сдержать слово», — ответил пророк и подставил руку. Затем, стряхнув змею, он высосал яд из ранки и сплюнул на землю. На этом месте выросло растение, обладающее одновременно и ядовитостью змеи, и внешней кротостью пророка — табак. Эту старинную легенду о вредоносном влиянии табака рассказывают на пятничной проповеди в каждой турецкой мечети. Однако Турция остается одной из самых курящих стран в мире. От пагубной привычки страдает как минимум половина взрослого населения страны. В клубах сигаретного дыма задыхаются местные кофейни. Так называемый кейф, излюбленный вид турецкого отдыха, немыслим без чашки кофе и нескольких выкуренных сигарет. Если раньше подобные заведения посещали только мужчины, теперь большинство посетителей – женщины. Не так давно владелец кофейни Айхан повесил плакат об опасности курения для беременных. Аллах совсем забыл про Турцию. Если еще лет 10 назад на 10 мужчин-курильщиков приходилась одна женщина, то сейчас женщин большинство. Беременные женщины постоянно приходят в кофейню, пьют кофе, покупают сигареты, несмотря на запреты докторов. К никотину турецкий подросток приобщается с самого раннего детства. В турецких школах жевательную резинку и пастилу обменивают на сигаретные пачки. Малолетние чистильщики обуви на стамбульских улицах считают сигареты достойной оплатой своего труда. Почистить кожаные ботинки стоит полпачки «Мальбора», 7 сигарет – замшевые туфли, пачка сигарет – женские сапоги на каблуках. На знаменитом египетском рынке в Стамбуле, рядом с магазинчиками золотых украшений, табачные лавки, каждая из которых по 200-300 лет. Подарочные пепельницы из оникса, курительные трубки, кальяны и упаковки так называемого «османского тютюна». Смесь полыни, тысячелистника, чабреца, валерьяны и мяты, иногда с собственно табаком. Считается, что тютюн завезли в Турцию в начале 16 века англичане, разрекламировав его в качестве лекарства от всех болезней. Турки тогда верили, что курение успокаивает нервную систему, снижает кровяное давление, улучшает сон и аппетит. Раскурить набитую трубку частенько собирались янычары, грозная элитная пехота Османской империи. Имамы и мулы забили тревогу. Союзником мусульманского духовенства стал султан, опасавшийся возникновения заговора. Вскоре под страхом смертной казни табак курить запретили. В начале 17 века курителей адского зелья стали облагать большим налогом. По словам торговца табаком Ахмеда, чаще всего курильщиков просто казнили. Курение по-турецки «тютюн и чмек», что означает «пить дым». При султане Мураде IV выкуренная трубка приводила человека на виселицу. Курение табака рассматривалось как нарушение заповедей Корана. Виноватых с трубкой в руках сажали на кол. Торговцев табаком сжигали живьем вместе с товаром. Однако в то же самое время матери давали завернутый в тряпочку табак своим младенцам сосать на ночь в качестве успокаивающего средства. Чтобы уберечь народ от сигарет, власти постоянно поднимают цены. Сегодня пачка Мальборо в Турции стоит не меньше 3-4 долларов. Однако турецкие ученые уверяют, что антиникотиновую пропаганду нужно начинать в самом раннем возрасте. Профессор Стамбульского университета Найда Джамукова, получившая титул одного из самых умных людей Турции, много лет занимается одаренными детьми. В Турции снижается число детей с высоким коэффициентом умственного развития. Из-за курения родителей на свет появляется много детей с врожденными пороками. Все начинается в раннем возрасте, с воровства сигарет, на которые родители смотрят сквозь пальцы и смеются. Взрослые шутят, что такой ребенок будет хитрым и ловким, как Хаджа Насреддин. Группа депутатов парламента Турции подготовила законопроект, расширяющий перечень общественных мест, где будет запрещено курение. В первую очередь речь идет о кафе и торговых центрах. Курить не смогут актеры во время театральных представлений. Предлагают запретить показ по телевидению фильмов и музыкальных клипов, где появляются люди с сигаретой во рту. Антиникотиновое законодательство включает в себя полный запрет рекламы табачных изделий в турецких СМИ. Принятию нового закона, однако, активно противятся крупные табачные компании. Турция – один из крупнейших мировых производителей сигаретных упаковок. Несмотря на протесты, очередной такой завод в скором будущем планируется открыть в районе Измира. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите. 3 человека – жертвы падения строительного крана в Санкт-Петербурге. 3 лицензии на 3-е поколение – конкурс среди российских сотовых операторов. Россия и Хамас – особые отношения. Подробности в передаче Владимира Карамурзы «Грани времени». Я напоминаю, что мы продолжаем сегодня обращаться к нашим слушателям с вопросом «Знаете ли вы, что такое материнский капитал?» И пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. С помощью этого капитала обманут матерей так же, как с МММ, а заодно ведут полностью платное обучение, так как одна из статей расхода капитала направляется на обучение, пишет наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Давайте называть вещи своими именами. Материнский капитал – это очередной лохотрон, который является синонимом поговорки «обещанного 3 года ждут». Даже Дмитрий Медведев не скрывал своего смеха, когда цитировал этот проект, написал наш слушатель Руслан Бровкин. В городе Дзержинск уже сегодня выплачивают мужчинам по 100 тысяч рублей только потому, что в их семье родился ребенок номер 1. Они не ждут никакого материнского капитала за 2-го ребенка. И деньги не виртуальные, а реальные, которые можно потратить куда захочешь. Написал еще одно сообщение наш слушатель Руслан Бровкин.
Мы будем продолжать наши попытки убедить Иран вернуться за стол переговоров.
Ураган такой силы не обрушивался на Тбилиси последние 50 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы мы издали, например, Майн Кампф, нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие.
Геноцид! Геноцид! Сербия! Геноцид!
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17700.